Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Поздравляю всех с Новым годом. Сегодня 2 января 2023 года. И я по традиции отвечаю на вопросы наших слушателей. Более что для этого во время новогодних праздников образовалось время. Вопрос на сегодня есть только один. От нашего слушателя постоянного Владика, который спрашивает о выводе войск Турции из Сирии. После встречи с Путиным Эрдоган принял решение вывести войска из Сирии. Дается ссылка на российский источник. Может ли получиться, как у США и Афганистаном, когда при выводе войск США российские комментаторы сначала посмеялись над беспомощью США, а потом оказалось, что этот вывод войск развязал США, руки они могут помогать Украине. Может быть, Турция после вывода войск из Сирии тоже начнет много помогать Украине? Или туркам интереснее использовать это развязывание рук для завоевания Кипра? Вы говорили, что на Кипре, как и в других замороженных горячих точках мира, установилось равновесие, и поэтому нет предпосылок для возобновления военных действий там. Но если у Турции освободятся военные, пребывавшие в Сирии, могут ли они быть переброшены на турецкий Кипр и нарушить там это равновесие? Ну, вы знаете, давайте разбираться. Значит, во-первых, встречи Путина с Эрдоганом по этому поводу не было. Эрдоган предложил Путину организовать такую встречу по Сирии. Причем встречу не двустороннюю, а трехстороннюю. То есть с участием как Турции и России, так и Сирии, что является новеллой. Потому что где-то с 2011 года у Турции достаточно напряженные отношения именно с Сирией по поводу того, что на территории Сирии находятся турецкие войска, в частности, в северной ее части. Второе, это то, что на этот момент состоялись встречи, по-моему, если я правильно помню, глав разведывательных ведомств, состоялись встречи министров обороны, которые вот как раз прошли там 31-го, кажется, декабря. Но до встречи с Эрдоганом не дошло, и министры иностранных дел еще тоже не встречались. Очевидно, они исследуют эту сирийскую проблему как бы с разных аспектов. И когда придут к какому-то пониманию взаимному, то тогда настанет время для встречи Путина с Эрдоганом для того, чтобы как бы уже эти предварительные переговоры заключить в какое-то общее соглашение. Ну или договоренность, как у нас часто в этих случаях говорят. Значит, относительно США и Афганистана. Значит, давайте тоже не путать причину и следствие. Вопрос не в том, что мы смеялись над беспомощью США, а потом выяснилось, что этот войск развязал США руки, они могут помогать Украине. Вот вывод войск США состоялся до того, как началась военная операция на Украине, конкретно 31 августа, то есть почти за полгода. И он не был связан, естественно, с тем, что США старались быстрее освободиться от Афганистана для того, чтобы ввязаться в конфликт на Украине. Собственно, над действиями США было чем иронизировать, потому что они смотались оттуда из Афганистана с такой скоростью, которую, в общем, как бы никто и не ожидал. И более того, на этом месте вся их 20-летняя история, в отличие от 10-летней истории афганской войны, они начали ее в 2001 году, закончилась полным крахом, потому что после ухода советских войск режим Наджибуллы, который был вот при помощи Советского Союза там установлен, в конечном итоге режим Наджибуллы, потому что там были другие, так сказать, да, руководители, он все-таки продержался, кажется, 2 или 3 года самостоятельно. И только вот катастрофический развал Советского Союза там с полным неоказанием какой-то помощи минимально ему привело, в общем-то, к крушению режима Наджибуллы. Тем не менее, хотя бы 3 года он там существовал. Но в Соединенных Штатах все рухнуло буквально на следующий день. И коалиция, которую они возглавляли, и которая вроде бы сделала такую робкую попытку при помощи через англичан как бы продолжить свое существование, все это аннулировалось. Ну и, естественно, режим тут же, так сказать, который они установили, там демократический, прогрессивный Израиль, все это, так сказать, на следующий же день обратилось в пыль. Так что вот, в общем, ирония, если она и была на этот счет, то скорее в прочности американских завоеваний. Да? То есть они потратили, грубо говоря, вдвое больше времени, чем Советский Союз, при этом достигли, ну, не достигли никакого результата, потому что установился в итоге режим тех, против кого они воевали. Связи какой-то с Украиной в этом нет, кроме разве что того, что часть каких-то украинских наемников, добровольцев, там как угодно их называйте, она действительно принимала участие в действиях на Украине, в Афганистане, в частности, в охране тюрем. Я не знаю, насколько они участвовали там в боевых действиях, там, видимо, нет. А вот что касается вот таких вот должностей, да, они занимали. Но, повторяю, Афганистан и США, вывод войск США никак не связан с ситуацией на Украине. А он скорее связан с тем, что Кремль лопухнулся, что он не использовал завязанность США и достаточно плотную завязанность в афганских вот этих вот событиях для того, чтобы разрешить ситуацию на Украине. А Соединенные Штаты завязли в этих событиях, я напомню, с 2001 года, а ситуация на Украине, вот фактически с государственным переворотом, там возникла в 2014. То есть я еще раз подчеркиваю, что вот этот вот момент архиудобный, да, и который был бы исключительно, так сказать, малокровным и действительно мог бы считаться освободительным походом, он длился несколько лет. И за эти несколько лет вот этих докремлевских жирафов не дошло, что его надо было разрешать. И можно было разрешить. А вместо этого вот все началось только в 22-м году. Значит, теперь возвращаясь к Турции. Я не думаю, что гипотетический, подчеркиваю, вывод вот Сирии из Турции предназначен для того, чтобы помогать Украине. Ну, во-первых, начать с того, что Турция никогда не собиралась и не собирается посылать свои войска на Украину. Собственно, это не собирается делать никто из членов НАТО, но Турция особенно не собирается. Да, там какие-то спекуляции есть на поводу Польши, но все остальные, включая и Турцию в первую очередь, они не только категорически отказываются делать, но Турция еще и обосновывает это тем, что она является какой-то потенциальной площадкой из переговоров для Украины, если стороны этого пожелают. И поэтому придерживаются нейтральной позиции. Собственно, в ту же игру пытался играть и Макрон, но у него это не получилось. Его слишком плотно, как говорится, держит за ногу американский коллега. Вот. Теперь, что касается самой причины, да, сюжета, да, почему, собственно, турецкие войска находятся в Сирии, что они там делают, что они хотят, оккупировать ли Сирию или что, и почему они на севере Сирии. Значит, там есть совершенно партикулярная проблема. Вообще, надо сказать, что и Сирия, и Турция, и много чего вокруг, включая Ирак, они когда-то были частью Османской империи, фактически разрушенной и разделенной после Первой мировой войны. Она была участником Первой мировой войны на стороне Германии. Ну, естественно, за это поплатилась гибелью своей империи. На ее месте образовалась вот Турецкая республика, в конечном счете. Ну, и ряд других государств, включая Сирию. На территории Османской империи жило много народов. И, в частности, один из таких очень существенных народов – это курды. Это древний народ. Его история считается еще со времен до Рождества Христова. Во всяком случае, письменные упоминания о нем. И на сегодняшний день он рассеян, ну как рассеян, вернее, его ареал обитания поделен между тремя вот возникшими после Первой мировой войны государствами. То есть большая часть курдов, около 20 миллионов, она живет на территории Турции. Еще где-то по миллионов по 5 с лишним живут на территории Ирака и Ирана. Еще где-то 1,5 миллиона в Сирии, вот как раз в этих северных областях. Народ этот достаточно давно борется за создание своего самостоятельного государства, которое, естественно, при разделе Османской империи после Первой мировой войны никак учтено не было. И хочет создать вот свое независимое государство Курдистан. Отчего, естественно, более всего пострадавшие себя почувствует Турция. Потому что на значительной части турецкой территории живут, собственно, вот эти курды. И они составляют в целом где-то порядка 25% населения Турции общего. То есть это не пустяк. И так по приблизительным прикидкам, если бы такое государство образовалось, ну там еще есть какая-то часть Ирака и часть Ирана, Но там, в общем, позиции курдов более слабые с точки зрения количества населения. Поэтому они как-то в Ираке там создали какую-то автономию, вернее, им там типа разрешили ее создать. В Иране как-то они сотрудничают с правительством, потому что, в общем, теократический режим в Иране, он достаточно жесткий, там не очень-то забалуешь. И фактически вот та часть, которая более-менее остается как бы ареной для борьбы, это как раз, во-первых, турецкая территория, во-вторых, вот эта вот северная часть Сирии. При этом эта борьба то носит политический, то военный характер. Воюют курды давно, в общем-то, воевать они в партизанских действиях поднаторели. И поэтому, естественно, их основная как бы энергия сосредотачивается вокруг Турции, из-за чего все курдские организации, которые делают, ориентируются, скажем так, на военное решение проблемы, то есть силовое, они признаются в Турции террористическими. Там уже много десятилетий это идет, действительно принимает форму и терактов, и взрывов, каких-то и нападений, там, и прочее, прочее. И поэтому турки, Турция в целом, да, она к курдской проблеме относится очень нервно. В ходе вот этого противостояния, которое, опять же, подчеркну, длится десятилетиями, во-первых, Турция неоднократно совершала рейды не только на территорию самого турецкого Курдистана, но турецкой части, на которой живут курды, да, на территорию иракского Курдистана, когда там был вот бардак после американского завоевания, и, так сказать, понятно было, что регулировать ситуацию там некому, потому что не хотелось ни американцам в довершение своих всех приключений туда еще влезать, да и, а иракское правительство просто не существовало после Саддама Хусейна, там были какие-то ошметки, там непонятно кому, откуда взявшиеся и кому подчинявшиеся. Поэтому Турция предпринимала такие рейды на территорию Ирака и затем на территорию Сирии. Тоже по тем же самым причинам. То есть, чем больше слабела сирийская центральная власть, тем как бы свободнее себя чувствовали курды. В том смысле, что они могли на занятой ими территории, там, где они живут, делать все, что они хотят. И, в частности, предпринимать определенные атаки на турецкие вооруженные силы. Турция, из-за чего, собственно, Турция для защиты своей национальной территории, я вам сейчас просто объясняю турецкое видение этого вопроса, она ввела там 30-километровую зону вокруг своей границы на сирийской территории, которую контролируют, собственно, турецкие войска. То есть они не дают там курдам совершать какие-то там набеги непосредственно на Турцию. Уж если они там чего-то предпринимают, то все-таки предпринимают на сирийской земле. Понятно, что курды в этом смысле, они обладают только, так сказать, стрелковым, в основном стрелковым оружием. Турки, конечно, у них гораздо большая военная мощь, там и танки, и самолеты, и все что угодно. То есть, в общем, держать под контролем эту территорию Турция может. Но это территория Сирии. И тогда, когда Россия, в свою очередь, вступила за Сирию и начала ей помогать, значит, рано или поздно дело дошло, так сказать, и вот до территории этого Курдистана. При этом надо тоже отметить, что курды вот за всю долгую историю своей борьбы за независимость, они, естественно, не надеялись ее получить только в одиночку, и поэтому все время старались опираться все-таки на какие-то великие державы. Ну, в частности, Советский Союз в определенное время, он весьма поддерживал курдское вот это вот освободительное движение. Ну, потому что ему противостояла НАТО, Турция была, как говорится, в тот период верным членом НАТО, что уж тут скажут, то они и делают, и поэтому, как бы, как выражался Хрущев, запустить такого ежа, так сказать, советское руководство считало это вполне оправданным шагом. Ну, естественно, после развала Советского Союза ситуация поменялась. И вначале она стала нейтральной, а потом, в общем, стало понятно, что наследник России, вот в той геополитической ситуации, которая складывается, курдам на нее особенно рассчитывать нечего. Да и вообще она сильно ослабла против Советского Союза, а вот Соединенные Штаты, наоборот, сильные. И поэтому, соответственно, курдские, вот эти освободительные силы, они так или иначе переориентировались на Соединенные Штаты. И Соединенные Штаты им стали помогать. В том числе в борьбе, скажем, с сирийскими войсками, которых поддерживала Россия. Ну, тут тоже понятно, да, Россия, Соединенные Штаты и так далее. Но целью курдов было всегда, в общем-то, не завоевание Сирии. Речь шла о получении независимости и образования курдского государства в тех районах, на которых курды проживают. А это вот как раз северная часть Сирии, то есть та, которая граничит с Турцией, ну и плюс еще достаточно значительные территории на востоке. Ну, надо сказать, что курдские общины имеются и в крупных турецких городах на западе тоже, Турции, то есть вот в районе Босфора. Ну, поэтому как бы Турция считает, что вот контроль над этими территориями – это то, что помогает ей сдерживать вот террористическую активность тех курдских формирований, которые находятся вне Турции. То есть внутри Турции она как-то сама с этим справляется и ни на кого помощи не просит. А вот что касается тех, которые находятся извне, то значит, каким-то образом их надо там успокаивать, контролировать. В общем, короче говоря, Турция не хочет, чтобы против нее велась такая вот партизанская террористическая война. И поэтому вот эта вот 30-километровая зона, что, естественно, ну, нервирует Сирию как зону ее ответственности. Вот вокруг этого собираются интересы. И, грубо говоря, турецкое предложение, которое они делали уже достаточно давно. Они делали его, ну, по-моему, начиная с 19-го года, когда они вот уже эта зона 30-километровая оформилась. На все предложения вывести, так сказать, турецкие войска с сирийской территории, Турция отвечает, что, пожалуйста, мы их выведем, но тогда эту территорию контролируйте вы. То есть, либо разоружайте эти формирования, либо делайте там какое-то военное патрулирование. Ну, в общем, короче говоря, чтобы с вашей территории не нападали на территорию Турции. В общем-то, эта позиция, так вот, с нейтральной точки зрения глядя, она, с точки зрения турецкой государственности, она, в общем, логична. И то, что турецкие войска там находятся до сих пор, Турция в частности, объясняет тем, что Россия не выполнила своих обязательств по контролю вот за этой вот территорией. То есть она их фактически не контролирует. Ее. Но тут трудно сказать, что тут впереди, да, так сказать, курица или яйцо. То есть то, что турки оттуда не ушли, и поэтому Россия их не контролирует, естественно, не вступая в прямой конфликт с Турцией, или то, что Россия не готова там сделать то, чего Турция им предлагает сделать, потому что, ну, так сказать, там находятся турецкие войска. Ну, в общем, короче говоря, вот завязка, так сказать, этой истории. И поэтому вот эта вот нынешняя встреча, которая, повторяю, еще не состоялась, потому что то, о чем вы спрашиваете вот в вашем посте, это извещение, напечатанное некой сирийской газетой, по сведениям, которые ей стали известны, что Турция там готова вывести свои войска с сирийской территории, но никаким турецким источником это, естественно, не подтверждено. Потому что, собственно, вот этой вот встречи с Эрдоганом, которая должна заключить переговоры разведведомств, министров обороны и министров иностранных дел, еще не было. Нам, возможно, произойдет где-то в январе, если они, значит, до чего-то там договорятся. Значит, тогда какие-то турецкие силы, естественно, высвободятся, так сказать, от вот этого контроля. Но я не думаю, что они готовы там их перебрасывать после этого куда-то на Украину, там, на Кипр или еще куда-то. Они, скорее всего, если они высадятся, они будут отведены за эти самые 30 километров, то есть за турецкую границу. И дальше, на всякий случай, будут там стоять. С тем, чтобы, так сказать, вот это соглашение, оно все-таки выполнялось. Потому что если оно не будет выполняться, и, так сказать, Россия вместе с Сирией, там, вместе, порознь, там, как угодно, не будут контролировать эту территорию от набегов, значит, партизан, на турецкую территорию, то, значит, Турция опять займет эту зону. Вот, собственно, смысл того, что происходит, это именно в этом. Значит, что касается развязанных рук для завоевания Кипра. Турция вообще-то не стремится завоевать Кипр. И по простой причине. Там Кипр достаточно давно жил как единое государство. Где-то, по-моему, до 61-го или 67-го года. 67-го, кажется. На котором находилась, соответственно, турецкая община и греческая община, грекоязычная, греческая, короче, греки, которые примерно делили этот полуостров пополам, не потому что между ними была такая граница, а просто это исторически так сложилось, что турки живут в восточной части Кипра, а, соответственно, греки в западной части Кипра. Когда в Греции, так сказать, да, но управление вот этим вот Кипром, оно всегда традиционно было греческим. Ну, потому что греков там, во-первых, больше, а во-вторых, ну, такая уже сложилась традиция. Но до тех пор, пока турок никто не трогал, то, как говорится, и все шло спокойно. Там как-то общины ладили друг с другом. Все изменилось, кажется, в 67-м году. Когда к власти в Греции пришел режим так называемых черных полковников, такой достаточно жесткий режим, который, среди прочего, решил отметиться, значит, тем, чтобы окончательно, как говорится, установить на всей территории Кипра, так сказать, полностью греческое владычество. Там, по-моему, была автономия какая-то у турков или что-то вроде этого. Вот. Но люди пересекали границу в обе стороны, там совершенно спокойно. В результате там начались боевые действия, в которых приняло участие, значит, естественно, с греческой стороны подмога от этих самых черных полковников. И, разумеется, турецкая часть Кипра, она, как говорится, ей вполне грозило такое завоевание и покорение. Вот в этот момент, собственно, туда вмешалась Турция, поскольку там живут как бы собратья, да, и высадил в свою очередь свои войска Кипр. Ну и там вот это вот взаимные стычки, которые длились некоторое время, завершились в итоге тем, что Кипр был как бы поделен такой так называемой зеленой линией, то есть линией разграничения греческой и турецкой общин, которая какое-то время там была чуть ли не перегорожена там баррикадами и стенами на момент берлинской, но сейчас вроде бы все так более-менее успокоилось, то есть, во всяком случае, передвигаться из одной точки в другую Кипра уже стало возможно. Там есть какие-то проходы, переходы, в общем, дело не до вражды. И поэтому Турции завоевывать, собственно, греческую часть Кипра нет никакого резона. Потому что, во-первых, там живут греки. Во-вторых, отношения с Грецией и так достаточно напряженные. Там по целому ряду вещей, не только касающихся кипрского вопроса. Греция тоже когда-то была частью Турции в определенное время, как раз во времена существования Османской империи. Так что там в районе границы разделения морей, островов, там осталось что-то недоделенное всегда. То есть, скажем, что одна сторона считает своим, другая своим. Поэтому отношения Греции с Турцией очень натянутые. И вторгаться туда и завоевывать вторую часть Кипра, ну а собственно зачем? Смысл отсутствует. Поэтому я не думаю, что Турция просто развязывает себе руки там для того, чтобы совершить какую-то супероперацию. Не говоря уже о том, что обе страны члены НАТО, НАТО вот в виде нынешней ситуации, где уже и так там проблемы, начиная с конфликты на Украине, которому все помогают, тут еще и проблемы с приемом этой Финляндии и Швеции, тут еще проблемы еще с тем и сем. Тут как бы добавлять сюда еще какую-то драку за Кипр, не говоря уже о том, что в ней самой нет большого смысла, да, совершенно никому не хочется, так что это совершенно маловероятно. Вот. Поэтому я думаю, что если такой вывод турецких войск, до него договорятся, и он действительно состоится, то, во-первых, это при условии, что все-таки Россия и Сирия как бы обеспечат спокойствие вот в этой вот курдской зоне, от Сирии, и оттуда не будет каких-то там атак на турецкую территорию. А с другой стороны, что те силы, которые будут оттуда выведены, надо сказать, что там не безумные силы, там какое-то патрулирование, в общем, есть какие-то укрепленные посты, там нельзя сказать, что там прям окопами перерыта там вся сирийская территория, и в ней там сидит турецкая армия. Там есть какие-то силы, ну, не полицейские, но военные, группа, фактически выполняющая роль полиции. Скорее всего, они будут отведены на турецкую территорию и как бы далеко оттуда не уйдут до тех пор, пока не станет понятно, что либо это соглашение действительно там России и Сирии там вместе по раздельности как угодно, но выполняется. То есть, в общем, они как бы спокойно, способны успокоить это турецкое курдское население от каких-то террористических действий, которые Турция считает террористическими. И в этом случае тогда, ну, вот, пожалуйста, владейте там своей территорией, то есть присоединять ее к себе, эту 30-километровую зону, Турция не собирается. И, в общем, по понятным причинам, потому что, ну, профита там от этого нет никакого, но достанет границы на 30 верст дальше. Но после этого все равно там будет продолжаться ровно то же самое, что и было до этого. То есть, ну, смысла это не имеет. Так же, как не имеет смысла участие Турции там, и в использовании этих высадившихся сил, не такие уж они огромные, значит, в этом конфликте на Украине, который идет по-серьезному, гораздо серьезнее, чем то, что происходит в Сирии. Ну и уж тем более там развязывать этот ящик Пандоры с Кипром, из которого непонятно, что в итоге может вытечь, кроме разного рода политических невзгод. Безусловно, Турция будет как бы поддерживать вот эту вот Восточную Турецкую Республику Кипр. Она так в итоге самоназвалась, как Турецкая Республика. Она не принята международным сообществом, она не член ООН, там никаких организаций не участвует, ее признает только Турция. Но там есть какое-то самодеятельное правительство, вот, которое вот в таком непризнанном статусе существует уже, наверное, более полувека. Поэтому, в общем, статус-кво до тех пор, пока на него никто не нападает, на эту вот Турецкую Республику Кипр, в общем-то, Турцию устраивает. Так что вот этот вывод войск Турции вот таким представляется. Ничего там, каких-то сокрушительных действий с точки зрения там последующей экспансии Турции в каком-то направлении, я думаю, что из него не предвидится и просто в них нет смысла.